Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Мы продолжим с того места, на котором остановились, и еще немного поговорим о проповеди. Я начал с мысли, что если вы пастор, то прежде всего вы занимаетесь проповедью. Это наше дело. Мы всецело посвятили себя явлению Божьей славы через толкование Божьего Слова. Доктор Мэйхью спросил меня, не хотел бы я вместо того, чтобы толковать отрывок из Писания, в начале серии просто поделиться с вами своими мыслями о проповеди. Поэтому я и начал с первого пункта краткого обзора. Эта картина состоит в том, что проповедь должна быть одновременно глубокой и возвышенной. Она обязана раскрывать глубокие истины и одновременно возноситься ввысь. И мы немного поговорили о том, что у нас есть только один инструмент для достижения этой цели, который ведет нас в глубины божественной истины и возносит нас к вершинам хвалы, и это Писание. Бог открыл и сохранил свою истину в книге. Мы говорили, что в прошлом реформаторы открыли этот принцип, и они стали ограничивать истину только Писанием. Так они создали истину о спасении, что привело к началу достижения реформации. Напомню вам, что великое открытие реформаторов заключалось прежде всего в Евангелии не самом по себе, а в понимании Писания как безошибочного, достаточного и полного Слова Божьего. Мы беседовали о внешнем слове, о том, что оно находится вне нас самих. Его нельзя толковать, подчинять нашей интуиции и опыту. Это не игрушка из глины. Мы также говорили о том, что Святого Духа можно точно познать только через Писание, как и Сына Божьего, самого Христа. Эта точка зрения является для нас основополагающей. В результате мы посвящаем всю свою жизнь Слову Божьему. Мы глубоко в Него вникаем и возносим своей Церкви хвале. Кажется, я уже говорил, что Уорфилд писал, «Никто не обладает более глубоким пониманием Бога и славы Господней, чем Жан Кальвин, и это ключ его богословия и причина его великого влияния. Библия – это содержание нашей проповеди. Подготовка требует великого усердия. У нас есть верная цель – посвятить свою жизнь единственному источнику истины. Наше призвание – питать себя словом, а затем накормить этим словом церковь. Именно поэтому вы учитесь в семинарии и все больше осознаете, сколько вам нужно готовиться для учебы, не говоря уже об остальной жизни. Хотя всякая истинная проповедь должна быть разъяснительной, не каждая отдельная проповедь обязана основываться на одном тексте Писания, однако всякая истинная проповедь, даже тематическая, должна быть результатом разъяснительной работы. Проповедник призван к изучению Писания. Он призван к исследованию во время подготовки к проповеди. Изучение абсолютно необходимо, поскольку именно этим вы будете заниматься всю свою жизнь. Библия станет полем, которое вы будете вспахивать, и этим вы будете заниматься до тех пор, пока Господь не заберет вас домой. Поэтому требуется полная преданность Библии, абсолютная приверженность к изучению Писания. Божие Слово невозможно познать. Итак, я бы сказал, что на пути подготовки существуют три препятствия. Если у вас есть Библия, то остаются лишь три барьера. И первое препятствие – гордыня. Когда какой-то человек пренебрегает усердным изучением Слова Божьего, он демонстрирует, что Библия на самом деле не нужна. Он достаточно умен и изобретателен, чтобы придумать нечто лучшее. И когда люди решают взять богословскую истину и облечь ее в форму собственных рассуждений, вынимая Библию из того, что мы называем библейской оболочкой, это горделивое деяние. Такой человек не понимает базового принципа. Божьи проповеди гораздо сильнее человеческих. Именно их Господь предназначил нам проповедовать. Не изучающий усердно Библию проявляет гордыню, а некоторые просто не понимают необходимость исследования. Они не осознают, что существуют истины, лежащие за пределами уже существующих у них знаний и целей, куда они ведут свои церкви. Второе препятствие – неверие. Если вы не верите в Библию и не считаете ее безошибочной, точной и богодухновенной, то вполне очевидно, почему вы не будете преданы ее толкованию. И третье, на мой взгляд, препятствие – это лень. Вы либо гордец, либо неверующий, либо лентяй, если не изучаете Слово Божие усердно. Именно поэтому Лютер говорил, что толкователь должен относиться к отрывку не иначе, чем Моисей к скале в пустыне, по которой он бил жезлом, пока не хлынула вода. Могу сказать вам, что Библия не всегда легко раскрывает свои сокровища. Не так ли? Это тяжелый труд. Лютер писал: «Языки — это ножи, в которых заключен меч Духа». Конец цитаты. Он понимал, о чем говорил. Именно усердное изучение языков оригинала открыло Лютеру истину, истину о спасении, заложенную в Писании. И, возвращаясь к книге Пайпера «Наследие суверенной радости», мы читаем там следующие строки. «Там, где не ценится знание языков оригинала, где их не стремятся изучать, там ослабевает внимание к библейским наблюдениям, библейскому мышлению и интерес к истине». И далее он пишет: «Потому что оригинальные языки – это инструменты для библейского мышления». Конец цитаты. И он прав. Необходимо вернуться к изучению Писания на языках оригинала, чтобы каждый толкователь Библии хорошо знал оригинальные языки. Но не знающим их нужно иметь доступ к тем авторам, которые их изучали. Но лучше их знать самому. Лютер писал: «Если бы языки не способствовали более точному пониманию истинного смысла слова, я, возможно, до сих пор бы оставался закованным в цепи монахом. Папа, софисты и антихристианская империя остались бы непоколебимы». Конец цитаты. Что он имел в виду? Он утверждает, что ключ к реформации – это еврейские и греческие языки. Лютер не вошел в транс и получил удар по голове, и он не придумал учение об оправдании только через веру. Его 95 тезисов появились благодаря экзегезе. Успех реформации можно отнести к силе языков оригинала. Лютер посвятил этому долгое время, а Кальвин, 3 года находясь в изгнании из Женевы, отправился в Базель и изучал там еврейский язык. Денби в своей книге «Евангельское красноречие» писал следующее: «Великая реформация была, безусловно, возрождением толкования». Конец цитаты. История церкви также вращается вокруг точного понимания Писания, и люди, способные стать инструментами для этих великих перемен, усердно посвятили себя изучению Писания, и это выражается в любви к чтению. Я занимаюсь этим уже давно, и сейчас я читаю больше, чем когда-либо. Чтение – это мое постоянное стремление. Я жажду книг больше, чем воды. Именно чтение дарует вам нужную информацию, необходимую для точного толкования. Действуйте в таком духе. Сначала ненасытно читайте Писание, а затем толкуйте текст на оригинальном языке. Потом обращайтесь к книгам, которые объясняют смысл написанного и обогащают и углубляют ваше понимание истории и богословия. Я также научился читать выборочно. Сегодня у меня на столе лежала книга. Таков мой типичный день. Я прихожу около 8 утра, а на столе 12 книг. Одну из них я возьму домой, потому что в ней есть глава о том, как я убил лося. Странная книжка, написанная каким-то охотником. Некоторые книги я отправлю в мусорную корзину, некоторые доктору Мэйхью, одну моим знакомым и так далее. Вместе с каждой книжкой я получаю сопроводительное письмо. Пожалуйста, прочитайте и напишите комментарий. Издательство Word прислало мне одну книгу. Это христианский роман. Не помню, как точно он называется. Что-то вроде произведения в духе Джона Гришема. Я прочитал только одну книгу, которую дал мне друг, под названием «Завет». Оно повествует о человеке, который пожертвовал деньги одному миссионеру в Бразилии. Это интересная книга, но она несерьезная. Я прочитал ее и подумал, как много времени я потратил, но не получил никакой пользы. Обычно я не нуждаюсь в развлечении. У меня минимальная потребность в развлечениях. Мне достаточно 5 минут передачи «Кто хочет стать миллионером». А недавно издательство Word прислало мне еще один роман, написанный умным человеком. Меня попросили ее прочитать и оценить. И я ответил: «Простите, но я этого делать не буду». Когда вы читаете художественные произведения, их единственная цель для меня – это словарный запас. Поэтому я стараюсь читать немного медленнее. Это обогащенный ваш язык. Итак, если вы собираетесь учиться всю жизнь и сосредоточиться на толковании Слова Божьего, вам нужно быть очень избирательным, чем во времена Лютера и Кальвина. Научитесь читать быстро. Обычно, когда есть что-то обогащающее для меня, я читаю очень быстро. Я смотрю на середину страницы и улавливаю мысль абзаца, а затем дочитываю некоторые детали. Я также постоянно читаю Писание, в том числе готовясь к проповеди. Непрестанно читаю Библию, затем обращаюсь к оригинальному тексту и работаю с ним. И читаю как можно больше и глубже по темам и вопросам, будь то комментарии, связанные с богословием, или другие материалы для более глубокого исследования. Затем работа переходит к стадии написания. Я убежден, что нужно записывать все, о чем собираешься проповедовать. Нужно писать не просто план, но весь текст. Тогда вы сможете многое прояснить. Этот процесс помогает увидеть ход ваших мыслей, поэтому я пишу несколько черновиков. Я занимаюсь проповедью еженедельно и уже много лет проповедую как минимум 2 проповеди в неделю, а иногда больше. Это очень упорный труд, но его результат приносит славу Богу, а людям – спасение и освящение. И снова возвращаясь к Кальвину, вы сейчас получаете плоды моего недавнего чтения. Он написал трактат «Наставление веры». У него очень много комментариев. Как правило, он проповедовал 10 проповедей каждые 2 недели. И все это толкование Писания. Все его труды – это, по сути, толкование Библии. Лютер произнес 3000 проповедей, часто проповедуя по несколько дней в неделю. Эти служители были неустанны в учебе, творчестве и проповеди. Что касается первого варианта наставлений Кальвина, он впервые опубликовал его, когда ему было около 23 лет. Этот труд выдержал 5 переизданий. Автор постоянно совершенствовал, улучшал и дополнял его. В то же время реформаторы были вовлечены в многочисленные дебаты. Им приходилось противостоять противникам, бороться с заблуждениями и вести диалог с носителями ложных взглядов. Удивительно об этом размышлять. В то же время они сталкивались с жизненными проблемами. Жены, дети, их кончина – и, кажется, жена Лютера родила ему 6 детей. Некоторые из них умерли. В 1520 году Лютер написал 133 произведения, в 1522 – 130, а в 1523 – 183, то есть по одному каждые 2 дня. Итак, реформаторы занимались разбиранием Библии, проповедью, учением и написанием книг. Это требует огромного труда. Я не ожидаю, что вы все будете делать то же самое. Но я утверждаю, что именно такая работа лежит в основе истории церкви, и я возвращаюсь к тому, с чего начал сегодня. Во-первых, гордыня мешает усердно трудиться в служении, и она предполагает, что Писание не актуально для проповеди. Во-вторых, вы можете просто не верить в Слово Божие. И третье – это лень. Итак, позвольте мне остановиться на третьем моменте. Во-первых, перспектива, во-вторых, подготовка. Я ухожу немного в сторону, я хочу поговорить о темпе проповеди. Меня часто спрашивают, почему я так долго проповедую на одну книгу. Я всегда вспоминаю об одном проповеднике из Новой Англии. Он был пуританином, пастором церкви, более 20 лет. Он начал свое служение и стал читать проповеди с начала книги пророка Исаии. И через 20 лет, находясь на 8 главе, он умер. Мне кажется, этот темп немного медленный. Любое слово Писания вводит целую парадигму библейской истины. Мартин Ллойд-Джонс придерживался подобного подхода. Я думаю, что темп – это очень важно. Лучше проповедовать медленно, чем быстро, потому что глубже и неповерхностно – это основательнее и лучше. Гомилетика не является целью проповеди никогда и ни при каких обстоятельствах. Это всего лишь рамка, в которой помещается картина. И все же есть немало людей, которые находят удовольствие исключительно в самом искусстве проповеди. Но это не цель. Цель – понять текст, понять его глубже и основательней. Поэтому медленнее – лучше, чем быстрее. Я вчера слушал по радио одного проповедника, и он сказал: «Сейчас мы взглянем на текст с высоты птичьего полета. Эти 8 стихов означают то-то и то-то, и эти 8 стихов имеют такое значение, а эти 5 – другое. Но это всего лишь понимание общего контекста. Но так текст толковать нельзя». Никогда не забуду, как посещал одну церковь, где проповедник разбил Евангелие от Матфея. Она длилась всего 40 минут. Если вы преподаете план курса или представляете книгу с высоты птичьего полета, нужно двигаться медленно, углубляясь в Писание. Нужно досконально его изучить. Я все время говорю себе, может быть, мне ускориться, чтобы закончить Новый Завет до того, как умру. С таким темпом, как сейчас, вероятно, еще 6 лет, я буду проповедовать по Евангелию от Луки, а затем мне исполнится 68. И потом я смогу перейти к Евангелию от Марка, а это еще 7 лет. И смогу закончить к 75 и попасть на небеса, завершив весь Новый Завет. Недавно один человек спросил меня: «Когда ты закончишь проповедь к Новому Завету, ты приступишь к Ветхому?» Я ответил: «Конечно, но я не собираюсь жить до 190 лет». Очень интересно, что согласно провидению, если я проживу достаточно долго, чтобы закончить то, что я надеялся совершить при жизни, возможно, мне уже просто будет нечего сказать, поэтому я не стремлюсь вписаться в жесткий график. Меня спрашивают: «Как ты планируешь свой год?» Я отвечаю, что не планирую проповеди на весь год, и я планирую на следующее воскресенье, потому что я не знаю, сколько смогу охватить, поэтому я не навязываю свой график, потому что очень часто во время проповеди я говорю то, что не планировал говорить, и это меняет планы на следующую неделю, поэтому я не планирую время своих проповедей. Я следую тем истинам, которые предоставляет текст. Я не хочу находиться под властью формата проповеди. Я не желаю, чтобы надо мной господствовал план, и поэтому медленней лучше, чем быстрее». В 20 главе книги «Деяний» Павел пишет, что он ничего не утаил и ничего не упустил, и Жан Кальвин упорно проповедовал книгу за книгой и ни разу не отступил от этого подхода. По воскресеньям Кальвин всегда читал Новый Завет, за исключением псалмов, после обеда. В течение недели он всегда проповедовал на Ветхий Завет. Записи свидетельствуют о менее чем полдюжине исключений, сделанных ради определенных событий. И вот послушайте, что написано дальше. Он почти полностью игнорировал Рождество и Пасху. Мне нравится этот служитель. Иногда наш календарь просто загроможден разными событиями. День матери, день отца, день бабушек, дедушек, праздники или события. И некоторые служители просто живут от праздника к празднику. Однако Жан Кальвин почти полностью игнорировал Рождество и Пасху в выборе текста для проповеди. Кальвин начал цикл проповедей по деяниям 25 августа 1549 года и закончил в марте 1554 года. По Коринфянам он сказал 186 проповедей, по пастырским посланиям 86, по Галатам 43, по Ефесянам 48. Он делал это с 1549 по 1559. Затем весной, когда он начал проповедовать по согласованию Евангелий, но так и не закончив труд, спустя 5 лет он умер. В мае 1564 года он произнес 159 проповедей по книге Иова, 200 по Второзаконию, 353 на книгу Исаии и так далее. Говорю вам, именно такое усердие, изучение, продуктивности движут вперед историю церкви. Одним из самых ярких примеров этой приверженности проповеди с экспозиционным подходом был осознанный выбор Кальвина. В пасхальный день 1538 года он покинул кафедру собора Святого Петра, будучи изгнан из города, и вернулся в сентябре 1541 года и приступил к разъяснению следующего стиха. Почему же он так предан своему делу? Джон Пайпер предлагает три причины. Во-первых, Кальвин верил, что Слово Божие – это светильник, отнятый у церкви. Он писал: «Слово Твое, которое должно было светить всему Твоему народу, подобно светильнику было унесено или подавлено. И теперь, Господи, что остается мне, несчастному, кроме как искренне молить Тебя, не судить меня по заслугам, ибо это страшное отречение от Слова Твоего, от которого Ты, по крайней мере, избавил меня в Твоей чудной благодати». Конец цитаты. Мы живем с вами именно в такое время. Происходит страшное отречение от Слова Божьего. И печальная истина состоит в том, что обученные разъяснять Библию присоединяются к тем, кто отрекается от Писания. Но нужно сделать противоположное. Непрерывное толкование книги Библии было лучшим способом преодолеть эту напасть. Во-вторых, Пайпер утверждает, что у Кальвина была вторая причина – это отвращение к тем, кто проповедовал с кафедры свои собственные идеи. Почему он так считал? Потому что был глубоко погружен в Писание. Он сказал: «Когда мы выходим за кафедру, то делаем это не для того, чтобы приносить с собой все свои мечты и фантазии». Конец цитаты. Кальвин считал, что, толкуя Писание в его полноте, проповедник будет вынужден иметь дело со всем, что Бог хочет сказать, а не только со своими желаниями. Последовательное толкование Библии гарантирует, что вы скажете все, что Бог хочет донести. И далее третья причина, почему Кальвин проповедовал последовательно. Он видел величие Бога в Слове Божьем. Он искренне верил, что Библия есть Слово Божие и что в нем открывается слава Господа. В проповеди номер 61 по книге Второзакония он бросил вызов пасторам своего времени. Он писал: «Пусть пастыри смело дерзают говорить Слово Божие. Пусть они отбросят всю силу, славу и превосходство мира, чтобы уступить место божественному величию этого Слова. Пусть они повелевают всем людям от высших до низших. Пусть они созидают тело Христово. Да разрушают они царство сатаны. Пусть они пасут овец, поражают волков, наставляют и увещевают непокорных. Пусть они связывают и разрушают громы, если необходимо. Но пусть делают все по Слову Божьему». Конец цитаты. И в моем конспекте четвертая фраза – это личная духовная жизнь. Для меня проповедь – возможность учиться. Перспектива, подготовка, темп – это важно, но это нечто очень личное. Я никогда не обращаюсь к Писанию, чтобы написать проповедь. Проповедь – это результат. Я изучаю Писание, чтобы познать Слово Божие и Бога в этом Слове. Я ищу истину для своей души. Я углубляюсь, потому что хочу вознестись и поклониться Господу. Так было всегда, и я не знаю, почему некоторые поступают иначе. Помню, совсем маленьким мальчиком в средней школе я испытывал сильное желание понять, что написано в Библии. Мой отец усердно проповедовал, но мне этого было мало. Меня терзала внутренняя потребность познать неизведанное. Я был обычным школьником, и у меня были проблемы. Но Бог положил в мое сердце это желание. И тогда кто-то дал мне книгу «Подражение Христу». Это труд, полный мистицизма. Это чтение погрузило меня в такие глубины размышления о Боге, о которых я никогда раньше не подозревал. А затем кто-то дал мне книгу о молитве. Я читал разные мистические книги и пришел к выводу, что это не обязательно верно. Писание привело меня в колледж, и я выбрал специальность по греческому языку. А дополнительный предмет я выбрал Новый Завет. Мне нужно было знать язык оригинала. Поэтому на первом курсе я прошел 10 разделов, а на втором 6. В итоге я изучил 26 разделов. Я учил греческий на третьем и на четвертом курсах. И дело было не в том, что я хотел знать греческий или просто сдать экзамены. Это никому из нас не нравилось. Но я хотел изучать Писание на языке оригинала, а это ключ к знанию. Мое сердце жаждало нового. А затем я пошел в семинарию и стал изучать книгу Стивена Чарнока «Существование и качество Бога». И погрузился в нее. Этот труд просто неисчерпаемый. Но внутри меня все еще было это чувство. В то же время я испытывал все обычные жизненные трудности и был занят всевозможными делами и развлечениями. А потом я наткнулся на одно психологическое исследование, в котором говорилось, что жажда познания сильнее сексуального желания или влечения к еде. Жажда знания – это очень сильное желание. Я думаю, что Святой Дух в моем случае усилил его в несколько раз. И когда я окончил колледж в 21 год, а затем семинарию в 24, я был слишком молод, чтобы оказаться кому-то полезным. Поэтому ни одна церковь не брала меня на работу. Я не хотел быть молодежным пастором. Я желал разъяснять Писание. В то время молодежный пастор просто организовывал волейбольный мяч. В те дни молодежному пастору просто давали волейбольный мяч и говорили: «Организуй молодежный выход на пляж». Но я сказал: «Я просто хочу проповедовать, исследовать Писание и разъяснять Слово». Но я никому не был нужен, поэтому я стал ездить по церквям, выступать перед группами, но меня это раздражало. Они хотели слышать одно и то же, и я был очень недоволен. В какой-то момент я начал просить Бога: «Пожалуйста, направь меня туда, где я могу изучать Слово». И со мной связались преподаватели одной церкви, но потом они решили, что я слишком молод. И мне позвонили из церкви «Благодать». У них тогда умерли два пастора, и им нужен был молодежный служитель. И это был основной критерий, который их устраивал. В церкви были две вдовы, поэтому мне сказали: «Нам нужен здоровый молодой парень». И я начал здесь свое служение. Я был рад, что могу учиться каждый день. Мною по-прежнему движет не проповедь, а откровение. Проповедь не моя главная радость. Главное счастье для меня – это работа над ней. Честно говоря, по воскресеньям, если бы у меня был выбор, я бы иногда предпочел не проповедовать, просто посидеть и поклониться Богу. Проповедь – это тяжелая работа, и иногда я устаю, плохо себя чувствую, и нелегко поехать куда-нибудь 6 дней подряд. Но таков труд проповеди. Но я всегда учусь, чтобы что-то открывать, чтобы делать открытие в Писании. Именно поэтому мои знания превосходят простое применение гомилитики. Поэтому я всегда говорю, что содержание проповеди выше ее структуры. Как-то я проводил семинар для пасторов в Монреале, я был там 9 раз. Они основали семинарию под названием «Французский Квебек». Это единственное место западной цивилизации, где сохранилась церковь первого поколения. Католики доминировали в Квебеке. И в 70-х, и в 60-х годах там основалась протестантская церковь. Случилось так, что церкви начали разрастаться, появились зрелые верующие, которые могли стать пасторами, поэтому там сделали семинарию и отправляли туда самых способных молодых людей, чтобы потом поставить их пасторами в маленьких общинах. Там церкви, 25 человек в каждой, открывались постоянно каждую неделю. Жители Квебека откликались на истину. Эти церкви отправляли служителей на разные курсы. Кстати, Дон Карсон свободно говорит по-французски. Он родился в Квебеке. Итак, я и другие проповедники учили этих новообращенных верующих младенцев, христиан. Помню, я неделю занимался с ними разъяснительной проповедью, а потом в последний день обучения у нас была сессия вопросов и ответов. Один брат встал и спросил по-французски: «Пастор МакАртур, мы слышали ваше учение, послушали записи ваших проповедей, потому что немного понимаем по-английски и хотим узнать, почему вы сами проповедуете не так, как нас учили». Я ответил: «Я знаю. Конечно, я умею правильно составить проповедь, Но иногда сама динамика проповеди настолько меня захватывает, что я не хочу ограничиваться гомилетикой. Поэтому я подчиняюсь не собственному плану, а содержанию. И я ответил: «Послушайте, самое главное – это суть проповеди, а гомилетика лишь служит ей. Вот и все». Еще одна мысль, и вы можете развить ее сами. В списке пунктов этой проповеди есть еще один вопрос. Сила. Нельзя углубиться в Писание, не подойдя прежде к престолу Божьему. «Открой, очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Псалом 118. «Такова должна быть ваша молитва. Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих». Или стих 34. «Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой, хранить его всем сердцем». И кто же посредник? Дух Святой, просвещающий вас. Проповедь – это мое постоянное непрестанное занятие. Еще бы я добавил в этот список упорство. Худшая беда для церкви – это разрушить авторитет слова. Писание заменяют харизматией, психологией, современной культурой и чем-то еще, подрывая авторитет слова. Однако нужно быть абсолютно непреклонным в борьбе со своими слабостями. Вы знали, что Кальвин ужасно страдал от проблем со здоровьем? У него была мигрень, у него была подагра, а также камни в почках, и все это доставляло ему сильные муки. Вот что писал Кальвин. «Они причинили мне мучительную боль. Наконец, без тяжких усилий, я получил избавление, и мои страдания несколько облегчились. Но камни в почках были настолько велики, что просто разрывали меня, и кровотечение удалось остановить только впрыскиванием молока через шприц». Конец цитаты. И еще одно слово, над которым предлагаю вам самим поразмышлять. Противостояние. Конечно, я не смогу сравнить себя с некоторыми служителями, но скажу, если вы будете верно проповедовать слово, то столкнетесь с негативной реакцией, даже с враждебностью. Но апостол Павел сказал Тимофею: «Страдай со мной, как добрый воин Иисуса Христа».
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.